И, наконец, настал день, когда в мороз лютый я пришел в это же самое помещение. Это был вечер. Стосвечевая лампочка резала глаза нестерпимо. Под лампочкой, за фанерной перегородкой, не было никого из рвацких. Нужно ли говорить, что и второй уехал? Под этой лампочкой сидел в пальто Рудольфи, а перед ним на столе и на полу и под столом лежали серо-голубые книжки только что отпечатанного номера журнала. О, миг! Теперь-то мне это смешно. Но тогда я был моложе. У Рудольфи сияли глаза. Дело свое, надо сказать, он любил, он был настоящий редактор. Существуют такие молодые люди, и вы их, конечно, встречали в Москве. Эти молодые люди бывают в редакциях журналов в момент выхода номера, но они не писатели. Они видны бывают на всех генеральных репетициях, во всех театрах, хотя они не актеры. Они бывают на выставках художников, но сами не пишут. Оперных примадонн они называют не по фамилиям, а по имени и отчеству. По имени же и отчеству называют лиц, занимающих ответственные должности, хотя с ними лично и не знакомы. В Большом театре на премьере они, протискиваясь между седьмым и восьмым рядами, машут приветливо ручкой кому-то в билетаже. В Метрополе они сидят за столиком у самого фонтана, и разноцветные лампочки освещают их штаны с раструбами. Один из них сидел перед Рудольфи. «Ну-с, как же вам понравилась очередная книжка?» — спрашивал Рудольфи у молодого человека. «Илья Иванович!» — прочувственно воскликнул молодой человек, вертя в руках книжку. «Очаровательная книжка! Но, Илья Иванович, позвольте вам сказать со всей откровенностью, мы, ваши читатели, не понимаем, как вы с вашим вкусом могли поместить эту вещь Максудова. Вот так номер!» — подумал я, холодея. Но Рудольфи заговорщически подмигнул мне и спросил, «А что такое? Помилуйте!» — восклицал молодой человек. «Ведь, во-первых, вы позвольте мне быть откровенным, Илья Иванович?» «Пожалуйста, пожалуйста», — сказал сияя Рудольфи. «Во-первых, это элементарно неграмотно. Я берусь вам подчеркнуть 20 мест, где просто грубые синтаксические ошибки. Надо будет перечитать сейчас же», — подумал я, замирая. «Ну а стиль!» — кричал молодой человек. «Боже мой, какой ужасный стиль! Кроме того, все это эклектично, подражательно, без зуба как-то, дешевая философия, скольжение по поверхности. Плохо, плоско, Илья Иванович. Кроме того, он подражает кому?» — спросил Рудольфи. «А Верченко?» — вскричал молодой человек, вертя и поворачивая книжку и пальцем раздирая слипшиеся страницы. — Самому обыкновенному Аверченко. Да вот я вам покажу. Тут молодой человек начал рыться в книжке, причем я, как гусь, вытянул шею и следил за его руками. Но он, к сожалению, не нашел того, что искал. — Найду дома, — думал я. — Найду дома, — посулил молодой человек. — Книжка испорчена, ей-богу, Илья Иванович. Он же просто неграмотен. Кто он такой? Где он учился? — Он говорит, что кончил церковно-приходскую школу, — сверкая глазами, ответил Рудольфи. — А, впрочем, спросите у него сами. Прошу вас, познакомьтесь. Зеленая гниловатая плесень выступила на щеках молодого человека, а глаза его наполнились непередаваемым ужасом. Я раскланялся с молодым человеком, он оскалил зубы, страдание исказило его приятные черты, он охнул и выхватил из кармана носовой платок, и тут я увидел, что по щеке у него побежала кровь. Я остолбенел. — Что с вами? — скричал Рудольфи. — Гвоздь! — ответил молодой человек. — Ну, я пошел, — сказал я с уконным языком, стараясь не глядеть на молодого человека. — Возьмите книги. Я взял пачку авторских экземпляров, пожал руку Рудольфи, откланялся молодому человеку, причем тот, не переставая прижимать платок к щеке, уронил на пол книжку и палку, задом тронулся к выходу, ударился локтем об стол и вышел. Снег шел крупный, елочный снег. Не стоит описывать, как я просидел всю ночь над книгой, перечитывая роман в разных местах. Достойно внимания, что временами роман нравился, а затем тотчас же казался отвратительным. К утру я был от него в ужасе. События следующего дня мне памятны. Утром у меня был удачно обокраденный друг, которому я подарил один экземпляр романа, а вечером я отправился на вечеринку, организованную группой писателей по поводу важнейшего события — благополучного прибытия из-за границы знаменитого литератора Измаила Александровича Бондаревского. Торжество умножалось и тем, что одновременно чествовать приходилось и другого знаменитого литератора Егора Агапенова, вернувшегося из своей поездки в Китай. И одевался, и шел я на вечер в великом возбуждении. Как-никак это был тот новый для меня мир, в который я стремился. Этот мир должен был открыться передо мною, и притом с самой наилучшей стороны. На вечеринке должны были быть первейшие представители литературы, весь ее цвет. И точно, когда я вошел в квартиру, я испытал радостный подъем. Первым, кто бросился мне в глаза, был тот самый вчерашний молодой человек, пропоровший себе ухо гвоздем. Я узнал его, несмотря на то, что он был весь забинтован свежими марлевыми бинтами. Мне он обрадовался как родному и долго жал руки, присовокупляя, что всю ночь читал он мой роман, причем он ему начал нравиться. Я тоже, сказал я ему, читал всю ночь, но он мне перестал нравиться. Мы тепло разговорились, при этом молодой человек сообщил мне, что будет заливная осетрина. Вообще был весел и возбужден. Я оглянулся. Новый мир впускал меня к себе, и этот мир мне понравился. Квартира была громадная, стол был накрыт на 25 примерно кувертов. Хрусталь играл огнями. Даже в черной икре сверкали искры. Зеленые свежие огурцы порождали глуповато-веселые мысли о каких-то пикниках, почему-то о славе и прочем. Тут же меня познакомили с известнейшим автором Лесосековым и Стунским, новеллистом. Дам было мало, но все же были. Лика Спастов был тише воды ниже травы, и тут же как-то я ощутил, что, пожалуй, он будет рангом пониже прочих, что с начинающим, даже русокудрым Лесосековым, его уже сравнивать нельзя, не говоря уже, конечно, об Агапенове или Измаиле Александровиче. Лика Спастов пробрался ко мне, мы поздоровались. «Ну что ж», — вздохнув почему-то, — сказал Лика Спастов, — «поздравляю, поздравляю от души. И прямо тебе скажу, ловок ты, брат. Руку бы дал на отсечение, что роман твой напечатать нельзя. Просто невозможно. Как ты, Рудольфи, обработал, ума не приложу. Но предсказываю тебе, что ты далеко пойдешь. А поглядеть на тебя тихоня, но в тихом...» Тут поздравления Лика Спастова были прерваны громкими звонками с парадного, исполнявший обязанности хозяина критик Конкин, дело происходило в его квартире, вскричал он. И верно, это оказался Измаил Александрович. В передней послышался звучный голос, потом звуки лобызаний, и в столовую вошел маленького роста гражданин в целлулоидовом воротнике, в куртке. Человек был сконфужен, тих, вежлив, и в руках держал, почему-то не оставив ее в передней, фуражку с бархатным околышем и пыльным круглым следом от гражданской кокарды. «Позвольте, тут какая-то путаница?» — подумал я до того, — не вязался вид вошедшего человека с здоровым хохотом и словом «растягай», которое донеслось из передней. Путаница оказалась и была. Следом за вошедшим, нежно обнимая за талию, Конкин вовлек в столовую высокого и плотного красавца со светлой, вьющейся и холеной бородой в расчесанных кудрях. Присутствовавший здесь билетрист Фиалков, о котором мне Рудольфи шепнул, что он шибко идет в гору, был одет прекрасно. Вообще все были одеты хорошо, но костюм Фиалкова и сравнивать нельзя было с одеждой Измаила Александровича. Добротнейшей материи, шитый первоклассным парижским портным, коричневый костюм облекал стройную, но несколько полноватую фигуру Измаила Александровича. Белье крахмальное, лакированные туфли, аметистовые запонки. Чист, бел, свеж, весел, прост был Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взором пиршественный стол. «А, черти!»